Ключ, який завжди зі мною. Програма про переселенців та ті емоції і місця, де назавжди залишиться їх серця.
Истерический голос мамы говорит: «Андрюша, быстрее домой». Сказали: «Тут у вас сидит провокатор, и мы сейчас развернем орудие и лупанем». Я даже никогда не думал, что буду в собственном подвале дома жить.
Андрій Василенко, історик за фахом, викладав у Східноукраїнському університеті імені Володимира Даля у Луганську. У 2013-му, коли розпочався Євромайдан, працював у фірмі з продажу автозапчастин. Одразу долучився до Луганського Євромайдану. Влітку 2014-го через небезпеку та переслідування змушений був покинути місто та переїхати до Києва. Нині працює у фотоательє.
Накануне 8 марта вечером я наблюдал, в центре города было большое скопление людей. Это были мужчины, в основном выпившие и не местные. Это на следующий день уже они приняли участие в событиях. Это была так называемая массовка, которая с флагами, триколорами, российскими флагами кричала «Россия! Россия!». Но были там еще штурмовики. Это те люди, которые, собственно, били, которые врывали здания, вытащили там Болоцких. Я был на этом событиях с самого начала и до самого конца. Вот, я снимал на камеру.
9 березня учасники Євромайдану відзначали день народження Тараса Шевченка. Захід проходив біля пам'ятнику поетові. Співали пісні, читали вірші. Їхні опоненти зібралися через дорогу. У руках вони тримали російські прапори та вигукували «Росія». Та несподівано для всіх на площі з'явилася ще одна колона людей.
Со стороны, вот там, где мужчина с факелом, памятник есть такой у нас в Луганске, луганчане его знают, шла по улице Советской, двигалась огромная толпа людей. Эти люди зашли как раз между Евромайданом и Антимайданом, развернулись и, значит, двинулись резко в сторону Евромайдана. Значит, что было? Ну, я немножко так... Отмечу, что каждый раз вот на Евромайдане, громадский сектор, была такая часть Евромайдана, разворачивала огромный флаг, украинский прапор. Он был где-то около 40 метров длиной. Ну и, как правило, там я практически всегда принимал участие в том же в развороте этого флага. Вот эта толпа двинулась, разорвала флаг. Тех, кто пытался сопротивляться, милиция там не оказала совершенно никакого там, даже попытки там остановить. Толпа была быстро сметена. Кто пытался там сопротивляться, были избиты. Сломана вот эта кобза, там брошена на землю, растоптана. И потом резко эта толпа развернулась к зданию обладминистрации, выбиты были двери, и, в общем, вся эта штурмовая бригада двинулась туда же вверх уже по этажам, в направлении к вновь призначенному новому главе администрации Болоцких. Весь парк был заполнен вот этими людьми, которые были свезены накануне. Я подчеркну, это были не луганчане и даже не украинские граждане. Это были представители соседнего государства России.
Ось так учасники третьої колони штурмували будівлю Луганської обласної державної адміністрації. Під розлючені вигуки натовпу, під телекамери Михайло Болоцьких написав заяву про відставку.
Ребята, у вас всіх емоцій, ми розуміємо. Держіть в руках. Нам прийдеться потім.
З нашого кармана.
В масс-медіа в російських і, к сожалению, в українських це событие освещалось так, що, мол, самі луганчане совершили цю революцію. Тут «Русская весна», що це луганчане восстали, Путін прийди. Я можу отметить реакцію антимайдана. Ці люди були абсолютно не готові к такому розвороту событий, точно так же, як і Євромайдан. Вони стояли з розвернутими ртами і були крайне удивлені происходящим событиям.
Той штурм виявиться невдалим, а Михайло Болоцьких офіційно піде з посади тільки 10 травня, коли прихильники «Русской весни» захоплять більшу частину установ. А 11 травня угрупування ЛНР проведе на захопленій частині Луганщини так званий референдум. Для представників Луганського Євромайдану можливість вільно висловити свої думки закінчилася 6 квітня після захоплення будівлі Головного управління Служби безпеки України у Луганській області.
Вот Евромайдан закончился после того, как было захвачено СБУ. И захвачено, да, захвачено здание Луганского областного управления внутренних дел. Вот. После этого Евромайдан не собирался.
Водночас учасники Євромайдану почали ходити до захопленої будівлі СБУ. Фотографували, спілкувалися із представниками тамтешнього наметового містечка.
Мені було, несмотря на те, що страшно все-таки, це все, мені любопитство у мене просто зашкалювало. Я оказався в гущі таких событий, які я не мог просто мимо них пройти, щоб не узнати, розумієте. Хоча це, ну, риск колосальний був. От, я старався всіми путями щось узнати, щось понять, вот, что-то проанализировать. Я ходил, я смотрел и так далее, если это возможно было. Вот, почему я общался, например, приходил на этот антимайдан, я старался посмотреть, кто туда приезжает, что там говорят, что за люди там и так далее.
С часом опонентів перестануть пускати за барикади біля СБУ, комусь навіть загрожуватимуть арештом. Але у перші дні вільний доступ до місця був у всіх луганчан. Андрій Василенко має своє розуміння такої відкритості.
Ходил, да. Там был свободный доступ. Это было специально сделано зрелище. Это не было вот такое закрытое. Это демонстративная была акция, потому что туда, наоборот, старались как можно большее количество привлечь людей, потому что, я так подозреваю, эти нужна была массовка для, на случай, если вдруг начнется штурм, чтобы было больше жертв. Я думаю, и тут есть такие, как бы, такая информация, что такой сценарий готовился. Нужно было побольше крови пролить, побольше.
Андрій Василенко залишався у місті і тоді, коли почалися сильні обстріли. Він хотів документувати те, що відбувається у місті, бути джерелом невикривленої інформації, якої бракувало. Наприклад, зафіксував момент обстрілу біля автовокзалу 14 червня 2014 року. Андрій ходив і на ті події, де була очевидна загроза життю та здоров'ю. Зокрема, на власні очі бачив, як бойовики штурмували луганський військкомат.
Був такий епізод, це було 3 мая, мій день народження. Вот. В этот день и готовился захват областного военкомата. Вот. Ну, я немножко попраздновал дома, посидел, посчитал ленту и увидел, что тут разворачивается событие прямо рядом, недалеко от моего дома. Ну, я думаю, и там еще увидел, что такое, можно еще пойти и там помочь этим несчастным солдатам украинским, которые будут обороняться. Может, нужна моя помощь какая-то пригодится. Ну, я еще под таким вот шофе прихожу туда. А там уже собралась перед КПП толпа. Там некоторые там были с железками различными, ломиками. Некоторые были с автоматическим оружием, с автоматами в гражданском. Были, кстати, одетые в форму Беркута, там вернулись уже на тот момент. Они же были в бегах уже там, как бы. А вот, я подошел к турникету, сел, влез в эту в толпу, так, тем более алкогольное опьянение, оно делает немножко своим. Вот. Еще у кого-то попросил закурить, а один, смотрю, на меня смотрит, протирает глаза прямо. Ему не верится. Где-то, и у него чувство, я понимаю, что ему это, где-то включается мозг, где-то я его увидел. И я понимаю, где он меня видел. Меня видел на Майдане, конечно же. И пока у меня, он это смотрел на меня, мне такой звонок по телефону, истерический голос мамы говорит: «Андрюша, быстрее домой, быстрее, там сейчас, ты где сейчас, тут сейчас такое начинается, тут там ты», ну это как вот в фильме «Белое солнце пустыни», там Абдулу захватили, все уже, вся местная, все женщины знают, уже такие сплетни бросали, тем более это недалеко, ну кто-то достаточно из соседей пришел, сказал, все, это мгновенно известно, я тебе умоляю, я тебе быстрее домой, да, я уже, хорошо, сейчас, я, ну вот это, отошел, и буквально через там, сколько там, какое-то время там начался там бой. И потом вечером узнал, что там Лешу Беду задержали с Аней Макроусовой.
Але у деякі моменти документування Андрій, як то кажуть, ходив по лезу.
Один із сосед, которого, правда, я не знаком с ним лично был, но меня сдал, попытался сдать в народную милицию. А я так из-под тишка начал фотографировать этих народных милиционеров, которые остановили каких-то ребят. Я так из-за кустика их щелк-щелк так. А тут кто-то из-за спины меня: «Смотрите, смотрите, он вас фотографирует! Он вас фотографирует!» Поднял такой крик. Я думал, потихоньку, думаю, развернусь и уйду. Вот, ага, сейчас. А, догнали с автоматами, наставляли на меня, что такое там, откуда. Да я, говорю, здесь живут, в этом доме. А зачем фотографировал? Да просто так. Ну, в общем, сказали, чтобы я стер фотоаппарат, этот, стер кадры. Я показал, что вот стираю, на самом деле не стер.
Попри обстріли, Андрій не думав покидати місто. До того дня, поки за ним не прийшли бойовики.
Жизнь така, як в рулетку. Сьогодні вийшов живий, завтра вийшов, не знаю, що з тобою буде. Такої опасності підвергався кожен чоловік. Но я уїхав, тому що ко мне явились гости, вот, народная милиция или там СМЕРШа, да. Я в тот момент, к счастью, слава Богу, Господи, не находился дома. Узнал это от соседей, которые там были насмерть перепуганы, искали меня по мобильному телефону. Почему так? Если бы это, допустим, было украинские какие-то, или спецслужбы, или милиция, они бы меня точно вычислили, потому что мой номер был идентифицирован там по банковским счетам. Ну, в общем, он не представлял секрет. Почему же как-то так приехали? Сказали, тут у вас сидит провокатор, и мы сейчас развернем орудие и лупанем здесь. А соседи говорили, да как же так? У нас тут одни пенсионеры же, про меня и забыли, кстати. Там. У нас тут одни пенсионеры. Какой провокатор? Вы что там? В общем, все на ушах были. Потом, а я в этот момент находился в подвале как раз. Спал, в общем-то, был не выспавшийся. Вот, и тут же вот это... Узнаю такое, все на ушах. Да, я понялся, они уже уехали. Вот, источник сигнала пропал, они приехали на этот... на эти координаты. Меня там не оказалось. Я был в подвале, соответственно, сигнала не было. Я что сделал первым делом? Я отключил телефон, выключил батарею, зная, что даже выключенный телефон представляет источник сигнала. Я даже никогда не думал, что буду в собственном подвале дома жить. Вот так вот.
Андрій неохоче розповідає про те, чому ним могли зацікавитися бойовики.
Я не все хочу говорити, но я скажу то, що я давав... хотя бы то, что интервью с искаженным голосом на телеканалах из Луганска, в то время, когда не было украинских масс-медиа вообще, и вся информация шла в искаженном виде, это были только исключительно пропагандистские каналы России и их там таких сателлитов. Да, были там, кстати, и местные, были там даже иностранцы, я общался и с английскими журналистами, но это были все пророссийские там.
Андрій Василенко взяв з собою зовсім небагато речей. Навіть ключі від квартири залишив батькові. А от із матір'ю, як виявилося, обійнявся востаннє.
Тут же день я зібрався, я скрутив зі свого комп'ютера жорсткий диск, взяв мінімум речей і думав, що я скоро повернуся. Тому що в той момент бої йшли на підступах Луганську, і город вот-вот должен был бы быть освобожден. Я думал, что уеду, вот сейчас пересижу где-нибудь там и вернусь, все нормально. Я так и прощался, в общем-то, в летней одежде, там, в одной, и, в общем-то, с минимумом вещей, вот, и документов. Я сожил с родителями, да, я попрощался с ними, сказал, ну, все нормально. Но, как оказалось, я вот с мамой уже навсегда прощался, потому что она меня так уже и не дождалась. Я поехал на ЖД вокзал. Удивительно, что взял билеты достаточно быстро, потому что на тот момент основная масса уже выехала. Это уже город был опустевший. Вот. Что меня удивило, что люди, которые стояли в ожидании поезда, они как-то не так реагировали остро на эти обстрелы. Видимо, они как-то, может быть, не подвергались. Потому что я, например, уже после вот таких пережитых вот моментов, меня уже, мягко говоря, типать начинало от таких разрывов. Вот. И когда где-то уже совсем недалеко начались падать мины, а люди при этом стояли, как ни в чем не бывало, там курили, разговаривали, меня это просто в голове не укладывалось. Такие картины.
Андрій Василенко впевнений, до Луганська ще приїде. А от чи житиме там знову, має сумніви.
Я уже здесь привык, понимаете, в чем дело? Это тут уже это Я никогда настолько долго не покидал свой дом. Ну, была служба в армии когда-то, 2 года. И то я после нее приехал, чуть маму на «вы» не назвал. Я был достаточно такой, неадаптированный. Мне еще какое-то время нужно было адаптироваться. А сейчас вроде бы о Луганске думаешь, но уже столько времени прошло. Тут столько связей переключил. Кстати, я в армию потом не побыл дома и 2 недель, вернулся, потому что вот мысли все там. Так, а здесь куда похлеще? Здесь, ну, конечно, приеду. Приеду обязательно туда. Мне надо туда приехать. Не готов я там жить.
Ключ, який завжди зі мною. Авторська програма Валентини Троян.